Глава шестая. Во время детского чая большие сидели на балконе и разговаривали так, как будто ничего не случилось. Хотя все, и в особенности Сергей Иванович и Варенька, очень хорошо знали, что случилось хотя и отрицательное, но очень важное обстоятельство. Они испытывали оба одинаковые чувства, подобные тому, какое испытывает ученик после неудавшегося экзамена, оставшись в том же классе или навсегда исключенный из заведения. Все присутствующие, чувствуя тоже, что что-то случилось, говорили оживленно о посторонних предметах. Левин и Кити чувствовали себя особенно счастливыми и любовными в нынешний вечер. И что они были счастливы своей любовью, это заключало в себе неприятный намек на тех, которые того же хотели и не могли. Им было совестно.
— Попомните мое слово, Александр не приедет, — сказала старая графиня.
Нынче вечером ждали с поезда Степана Аркадьевича, и старый князь писал, что, может быть, и он приедет.
— И я знаю, отчего, — продолжала княгиня. — Он говорит, что молодых надо оставлять одних на первое время.
— Да папа и так нас оставил, мы его не видали, — сказала Кити.
— Какие же мы молодые, мы уже такие старые. — Только если он не приедет, и я прощусь с вами, дети, — грустно вздохнув, сказала княгиня.
— Ну что вам, мама? Напали на нее обе дочери.
Ты подумай, ему-то каково, ведь теперь...
И вдруг совершенно неожиданно голос старой княгини задрожал. Дочери замолчали и переглянулись.
Маман всегда найдет себе что-нибудь грустное, сказали они этим взглядом.
Они не знали, что как нехорошо было княгине у дочери, как она не чувствовала себя нужною тут. Ей было мучительно грустно и за себя, и за мужа, с тех пор, как они отдали замуж последнюю любимую дочь, и гнездо семейное опустело.
— Что вам, Агафья Михайловна?
— спросила вдруг Кити, остановившуюся с таинственным видом и значительным лицом Агафью Михайловну.
— Насчет ужина.
— Ну, вот и прекрасно, — сказала Доля. — Ты поди распоряжайся, а я пойду с Гришей повторю его урок, а то он нынче ничего не делал.
— Это мне урок. — Нет, Доля, я пойду, — вскочив, проговорил Левин. Гриша, уже поступивший в гимназию, летом должен был повторять уроки. Дарья Александровна, еще в Москве учившаяся с сыном вместе латинскому языку, приехав к Левиным, за правило себе поставила повторять с ним хоть раз в день уроки, самые трудные из арифметики и латинского. Левин вызвался заменить ее. Но мать, услыхав раз урок Левина и заметив, что это делается не так, как в Москве репетировал учитель, конфузясь и стараясь не оскорбить Левина, решительно высказала ему, что надо проходить по книге так, как учитель, и что она лучше будет опять сама это делать. Левину досадно было и на Степана Аркадьевича за то, что по его беспечности не он, а мать занималась наблюдением за преподаванием, в котором она ничего не понимала, и на учителей за то, что они так дурно учат детей, но свояченице он обещался вести учение, как она этого хотела. И он продолжал заниматься с Гришей, уже не по-своему, а по книге, а потому неохотно и часто забывая время урока. Так было и нынче. — Нет, я пойду. Доля, ты сиди, — сказал он. — Мы все сделаем по порядку, по книжке. Только вот как Стива приедет, мы на охоту уедем. Тогда уж пропущу. И Левин пошел к Грише. То же самое сказала Варенька Кити. Варенька и в участливом благоустроенном доме Левиных сумела быть полезной.
— Я закажу ужин, а вы сидите, — сказала она и встала к Агафье Михайловне.
— Да-да, верно, цыплят не нашли. Тогда своих, — сказала Кити.
Мы рассудим с Агафьей Михайловной.
И Варенька скрылась с нею.
— Какая милая девушка, — сказала княгиня.
— Не милая, мама, а прелесть такая, каких не бывает.
— Так вы нынче ждете Степана Аркадьевича, — сказал Сергей Иванович, очевидно, не желая продолжать разговор о Вареньке. — Трудно найти двух свояков, менее похожих друг на друга, как ваши мужья, — сказал он с тонкой улыбкой. — Один подвижной, живущий только в обществе, как рыба в воде. Другой, наш Костя, живой, быстрый, чуткий на все, но как только в обществе, так или замирает, или бьется бестолково, как рыба на земле.
— Да, он легкомыслен очень, — сказала княгиня, обращаясь к Сергею Ивановичу. — Я хотела именно просить вас поговорить ему, что ей, Кити, невозможно оставаться здесь, а непременно надо приехать в Москву. Он говорит выписать доктора...
— Мамам, Он все сделает, он на все согласен.
С досадой на мать за то, что она призывает в этом деле судью Сергея Ивановича, сказала Кити. В середине их разговора в аллее послышалось фырканье лошадей и звук колес по щебню. Не успела еще Долли встать, чтобы идти навстречу мужу, как внизу из окна комнаты, в которой учился Гриша, выскочил Левин и ссадил Гришу. — Это Стива! — из-под балкона крикнул Левин. — Мы кончили, Долли, не бойся! — прибавил он. И как мальчик пустился бежать навстречу экипажу.
— Он, она, оно, его, ее, его! — кричал Гриша, подпрыгивая по аллее.
— Еще кто-то, верно, папа? — прокричал Левин, остановившись у входа в аллею.
— Кити, не ходи по крутой лестнице, а кругом!
Но Левин ошибся, приняв того, кто сидел в коляске за старого князя. Когда он приблизился к коляске, он увидал рядом со Степаном Аркадьевичем не князя, а красивого, полного молодого человека в шотландском колпачке с длинными концами лент назади. Это был Васенька Весловский, троюродный брат Щербатских, петербургско-московский блестящий молодой человек, отличнейший малый и страстный охотник, как его представил Степан Аркадьевич. Нисколько не смущенный тем разочарованием, которое он произвел, заменив собою старого князя, Весловский весело поздоровался с Левиным, напоминая прежнее знакомство, и, подхватив в коляску Гришу, перенес его через Пойнтера, которого вез с собой Степан Аркадьевич. Левин не сел в коляску, а пошел сзади. Ему было немного досадно на то, что не приехал старый князь, которого он чем больше знал, тем больше любил, и на то, что явился этот Васенька Весловский, человек совершенно чужой и лишний. Он показался ему еще тем более чуждым и лишним, что когда Левин подошел к крыльцу, у которого собралась вся оживленная толпа больших и детей, он увидал, что Васенька Весловский с особенно ласковым и галантным видом целует руку Кити.
«А мы родственники, с вашей женой, да и старые знакомые», — сказал Васенька Весловский, опять крепко-крепко пожимая руку Левина.
«Ну что, дичь есть?» — обратился к Левину Степан Аркадьевич, едва поспевавший каждому сказать приветствие. «Мы вот с ним имеем самые жестокие намерения. Как же, маман, они с тех пор не были в Москве. Ну, Таня, вот тебе, достань, пожалуйста, в коляске сзади!»
На все стороны говорил он.
«Как ты посвежела, Доленька!»
— говорил он жене, еще раз целуя ее руку, удерживая ее в своей и потрепливая сверху другую. Левин, за минуту тому назад бывший в самом веселом расположении духа, теперь мрачно смотрел на всех, и все ему не нравились. «Кого он вчера целовал этими губами?» — думал он, глядя на нежности Степана Аркадьевича с женой. Он посмотрел на Долли, и она тоже не понравилась ему, ведь она не верит его любви. Да к чему же она так рада? — Отвратительно, — думал Левин. Он посмотрел на княгиню, которая так мила была ему минуту тому назад, и ему не понравилась та манера, с которой она, как к себе в дом, приветствовала этого Васеньку с его лентами. Даже Сергей Иванович, который тоже вышел на крыльцо, показался ему неприятен тем притворным дружелюбием, с которым он встретил Степана Аркадьевича, тогда как Левин знал, что брат его не любил и не уважал Облонского. И Варенька, и та была ему противна. Тем, как она своим видом святоши знакомилась с этим господином, тогда как только и думала о том, как бы ей выйти замуж. И противнее всех была Кити. Тем, как она поддалась тому тону веселья, с которым этот господин, как на праздник для себя и для всех, смотрел на свой приезд в деревню, и в особенности неприятно было той особенной улыбкой, которую она отвечала на его улыбки. Шумно разговаривая, все пошли в дом. Но как только все уселись, Левин повернулся и вышел. Кити видела, что с мужем что-то сделалось. Она хотела улучшить минутку, поговорить с ним наедине, но он поспешил уйти от нее, сказав, что ему нужно в контору. Давно уже ему хозяйственные дела не казались так важны, как нынче. «Им там все праздник», — думал он. «А тут дела не праздничные, которые не ждут и без которых жить нельзя.